говорим, продолжаем с вами девятую главу, которая посвящена расторопности, что называется зризут. И мы достаточно много говорили с вами, начали говорить, сейчас эту тему закончим. Что мешает расторопности, мы сказали, лень, с одной стороны. С другой стороны, какие-то предубеждения.
Кирилл, вы можете прочитать первую фразу?
Сейчас я вам скажу, где мы остановились. Почему так важно сейчас закончить эту девятую главу, вы увидите. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся постоянно. Абзац, на котором мы с вами остановились, это что есть два вида страха.
Что?
Два вида страха. Страх оправданный. Отсюда исходит осторожность. И страх бессмысленный. Это то, что мы должны будем понять. Мы дошли с вами вот куда. Это в конце этого абзаца. Баулама Шмира Газо. То есть то место, где мы остановились, это Баулам Хашмира Газо. Я только должна напомнить вам, как мы к этому пришли.
Какой?
Лентяй определенно скажет. И будет на первый взгляд очень прав. Вы знаете, как работает манипуляция. Нужно назвать вещи очень правильно, только не к месту. Что скажет лентяй? Есть у нас заповедь, которая... Дайте мне, я попробую найти. Есть заповедь, которая называется «Шмират агуф». То есть человек не должен рисковать бессмысленно и должен максимально себя защищать. Что скажет лентяй? Ну, никто не может отрицать, что это существенно важно. Вот оно здесь.
Вот. А у меня отвечено другое.
Если я найду, то я вам скажу. Вот она строчка.
Да, у меня вот просто она. Здесь повыше.
Вот она. Я напомню, что было выше, и посмотрим, как мы продвинемся дальше. Собственно, манипуляция, с которой мы знакомы с вами, могу вам привести несколько примеров, но просто для экономии времени скажу это покороче. Ну, например, мы с вами сталкивались в истории Лота и Авраама. Слуги Лота говорят.
Все равно наш будет.
Авраама земля обещана. Правда? Правда. У Авраама другого наследника, кроме Лота, нет. Правда? Правда. Отсюда вывод. Поэтому можно пользоваться этой землей, которая обещана, и когда-то в будущем она будет принадлежать Аврааму. То есть, на первый взгляд, логика железная. Два первых довода соответствуют действительности. Вывод не имеет никакого отношения, простите, к этим доводам, но звучит хорошо. Почему? Потому что мы первое нам сказали, все согласны. Второе сказали, опять все согласны. С третьим мы уже теряем бдительность и соглашаемся автоматически. То есть якобы нам это представляют так. Это верно? Верно. Это верно? Верно. И поэтому... Тот абсурд, который нам сейчас представят, мы тоже автоматически с этим согласимся. Так вот наш лентяй говорит так. Нужно себя беречь. Не нужно рисковать. И поэтому, пожалуйста, не мешайте мне валяться на диване. Беречь себя нужно. И продолжает Рамхаль так. Вы улама шмира газот. Везота ира, а меюседет аль ханхагата хохма веасехе, хиха реуя. Он сейчас объясняет вот эти два вида страха. Какой из них правильный, какой из них действительно Это то, что нужно, то, что нужно делать.
Это два вида страха. Это осторожность и страх? Нет, или у страха
страх,
два вида?
Страх. Страх лежит в основе. То есть почему нужно быть осторожным? То есть мы сейчас говорим о расторопности. Что говорит лентяй? Вспомните то, что мы говорили раньше об осторожности. Осторожность отталкивается от вот этого страха. Объясняет нам Рамхаль очень важную вещь. Что страх, который основан на мудрости и на разуме, на логике, это правильно. Ше-алея нема. А вот что об этом страхе правильном сказано? Арум раа раа вениста уктаим агривене нашу. Удивительная штука. Арум, мы обычно сейчас в современном языке понимаем, что это хитрый, хитрец. И всегда с негативным смыслом. Изначально арум – это хитроумный. Это человек с гибким умом, о котором царь Шломо говорит, когда такой человек с гибким умом, остроумный, видит зло, что он делает? Вы не стал. Нужно спрятаться, нужно переждать, не нужно рисковать, когда ты явно видишь, мы сейчас уточним, явно видишь какую-то опасность. Незачем идти напролом, незачем говорить так же, ну, конечно, Всевышний меня защитит. Потом иметь претензии, почему это не произошло. В отличие от арум, птаим. Птаим – это люди, это простаки, это люди доверчивые, которые надеются на авось. Ну, вы знаете, это знаменитый метод. Что с ними было? Птаим авру вене энашу. То есть они решаются на смелый шаг. Якобы, ну, все будет совершенно замечательно. И наказаны. Мы об этом говорили. За что Всевышний наказывает человека, который идет на неоправданный риск? Объяснял нам Рамхаль, неоправданный риск наказуем. Почему? Потому что человек нарушает волю Всевышнего. Всевышний желает, чтобы мы не рисковали напрасно. С одной стороны. А с другой стороны, это необдуманный шаг, который достаточно часто является каким-то злом. Ага, шутай. В отличие от этого, глупый страх, как он называет, что это такое? Шиеха адам роце легосив шмирот аль шмирот. Ваира ли ира. ועושה משמרת למשמרתו באופן שידיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. Удивительная вещь. Глупый страх – это когда человек перестраховывается. Это когда человек боится дышать, боится выйти на улицу, боится, как бы чего ни произошло. К чему это приводит? Битул латура уле авода. В таком состоянии и с таким подходом невозможно Тору учить, невозможно служить Всевышнему. Если человек будет думать о том, я сейчас выйду из дома, ну что там может быть? Ну, только что передавали по радио, что нужно осторожно, если где-то есть вода, нужно стараться, не знаю, звонить в муниципалитет, убирать эту открытую воду. Почему комары опасны для жизни? Значит, я выхожу из дома и говорю так, а что если комар выйдет именно на меня?
Кто?
Комар.
Комар. Только что сказали по радио, что комары опасны. То есть в каких-то, мы это можем на самом деле в разных направлениях идти. Сейчас вы увидите, как объясняет Рамхаль, где критерии. Как мне отличить разумный страх от глупого страха? Как мне отличить правильное поведение от простите, можно дать много-много определений вот этому нежелательному страху, который, как мы понимаем, лишает человека воли, не дает ему делать то, что делать необходимо, и как будто бы он хочет, но, как мы с вами уже говорили, мы еще раз встретимся с этой фразой удивительной, может быть, там лев на дороге, ну, если не лев, так собачонка, если не собачонка, так еще что-то. То есть все вот эти, он назовет сейчас вещи своими именами. Что является причиной, что является следствием. Это будет очень, очень важный момент, я думаю, что какая-то подсказка для нас тоже. Вехаклал, леавхин бен штейха ирот, как отличить один страх от другого. Умаши хильку хахамим зихунам левраха бе омрам. Хейха дешахиях хезека шани. Что говорят мудрецы? Это фраза на арамейском, сейчас он объяснит ее на иврите, но это на самом деле понятно. Там, где вред очевидным является, часто встречается, можно предвидеть это, и любой человек это предвидит, такие случаи, такие места отличаются, он объясняет сейчас на иврите. Кимаком Шехагезек мацуй венода, если еще мер. То есть где нужно меры предосторожности принимать, это там, где вот этот вред, там, где этот ущерб встречается, и известно это. То есть это не мой вымысел, я знаю, что это место опасное. Знаете, что это мы сталкиваемся с этим достаточно часто. Ну, к сожалению, очень неприятный пример, но вы его знаете, когда группа молодежи отправляется в пустыню. И мы предупреждают, что ожидаются дожди, когда в районе Мертвого моря идут дожди, там появляется вода. Мы когда-то с вами говорили, есть такое понятие нахаль ахзав, то есть это пересыхающее русло, которое во время дождей стремительно наполняется водой. И известно, что не только пеший, но и на машине, там можно, не про нас будет сказано, погибнуть. Что говорят люди в этой ситуации? Да вы о чем? Какой дождь? Посмотрите, небо ни одной тучки, ни одной капли воды. Мы идем сейчас, это сухое...
Вообще нам повезет.
Как?
И вообще нам повезет.
А вот это интереснейший довод. И вообще нам повезет. То есть мы проскочим.
Да.
Не страшно.
Проскочим.
Самое страшное, это когда человек берет на себя ответственность и с собой, не только собой рискует, но берет с собой еще какое-то количество людей. Но то, что предвидеть нельзя, мы сейчас попробуем это понять. Ахмаку. Шеэн хагэзэк нуда. Эйн лира. Удивительная вещь. Там, где вот этот ущерб, вот этот вред возможный, не является очевидным, не бояться. Почему не бояться? Это удивительная вещь. Вы наверняка знаете, что если человек внушает себе, что на этот раз с ним что-то произойдет, сомнения нет в том, что с ним что-то определенно произойдет, причем на ровном месте. Вот это самовнушение, интересно, самовнушение «все обойдется» тоже, простите, не работает. Самовнушение «сейчас должно что-то произойти», любопытно, что в принципе оно действительно происходит. Не боится. «Далька йоце базенема, риута дело хазинан, но махазина». То есть зло, которое не видно нам, не очевидно. То есть мы огляделись по сторонам, и ничего опасного вообще-то нет с нашей точки зрения. Не считать, что это может произойти. И приводит Рамха как?
Не бояться.
Не бояться. Сейчас мы еще немножко дальше продвинемся и увидим, чего бояться, чего не бояться. Видите ли, есть разные виды страха. Страх, который удерживает человека от необдуманных поступков, очень полезен. Страх, который парализует его и не дает ему возможности делать элементарные какие-то вещи, это то, что каким-то образом нужно в себе гасить. Приводит тут Рамхаль очень известное место, где мудрецы говорят о чем-то другом. Но мы попробуем понять, почему он это делает. «Вэйн ло лехахам эла маше эйна вруот». У мудрого есть только то, что видят его глаза. Это, кстати говоря, знаменитое правило, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Что это значит? Те доказательства, которые ему представили. Те свидетельские показания, которые ему дали. Это то, что у него есть. Домыслы ни у судьи, ни вот в этой ситуации. То есть человек разумный, кстати, зная о том, что практически любому человеку и в любой момент грозит какая-то опасность. Простите. Почему это его не парализует? Потому что он этого не видит. Из чего он должен исходить? Опасность, которая для него очевидна. Нужно сделать все зависящее от человека для того, чтобы ее избежать. Если происходит что-то неожиданное, если происходят какие-то события, которые предвидеть нельзя было, тут, разумеется, нужно делать все, что мы можем, и надеяться на Всевышнего, что, коль скоро он нам не открыл глаза заранее, по всей вероятности, это испытание, которое нужно пройти. То есть это тонкая такая грань. Не создавать для себя опасные ситуации, стараться избежать опасных ситуаций. Но если непредвиденно возникает такая ситуация, разумеется, не терять голову и пытаться с этим справиться. Хочу вам напомнить одну вещь, которую вы, разумеется, помните. Кажется, это уже напоминало, но я коротко еще разок напомню. Ослица Бильама видит ангела с мечом. Пророк Бильам этого ангела с мечом не видит. И задается вопрос, как же так? Животное – да, человек – нет, тем более человек на уровне высоком, как же так? Один из ответов звучит так. Животное рассудка не лишится от того, что оно увидит ангела с мечом. Человек, в отличие от животного, с этим не справится. Проще говоря, если бы мы знали, если бы мы видели, какие опасности нам угрожают каждый Божий день, и Всевышний нас спасает, Барух Ашем, мы бы не решились выйти из дому, забывая о том, что дома эти опасности тоже существуют. То есть вопрос задается таким образом. Неоправданные страхи, или даже страхи, которые я могу как будто бы и объяснить, вычеркнуть их. Только те страхи, которые... Те объекты, то, что очевидно, что Всевышний открыл мне глаза. Это значит, я должна остерегаться. И последний пример на эту же тему, но он пример замечательный. Помните, когда Авраам изгнал Агарь с Ишмаэлем из своего дома. Сказано, что она пошла и заблудилась в пустыне, Бершевы. Mm-hmm. И считает, что ребенок умирает. Она,
Усадила,
конечно, замечательно себя ведет. В два приема она отдаляется, плачет. Интересно сказано, что Всевышний услышал отрока, услышал Ишмаэля. И в результате что было? И открыл ей глаза, и она увидела колодец. То есть это, но этот колодец, он был, не сказано, и открыл ей глаза, и сотворил для нее колодец. Колодец был, но почему она не видела? По всей вероятности, нужно было плакать, и нужно было просить, нужно быть готовым видеть этот колодец. Проще говоря, видеть это спасение. Продолжает Рамхаль. Луацму, иняна пасук, шегевену лимала, арум, раа, раа, венистав. Опять он подчеркивает это, вот этот хитроумный. Вот этот человек с гибким умом, он видел, подчеркивает, он видел зло, и поэтому он укрылся, он спрятался. Ха эйно медобер эла венистав мин хараа ашероэ. Очень важная фраза. Прятаться нужно от того зла, которое мы видим. Не придумываем, не фантазируем, не вспоминаем все фантастические романы, которые мы читали. Но когда мы видим опасность, это значит, Всевышний дал мне ее видеть. И что я теперь должна делать? Должна постараться укрыться от этого. Знаменитое место у пророка Ешаяху, которое и при обстрелах вспоминают, и во время короны вспоминают, что нужно войти в дом и переждать эту беду. То есть, когда эта беда очевидная, нужно уметь ее переждать. То есть не форсировать, не торопиться. Но знать, что Всевышний послал это испытание, его нужно было выдержать должным образом. Там подчеркивает «Ха эйно медабер эла бенистар минараа ашероэ». То есть спрятаться, скрываться от беды, которую человек видит. «Но мима ше юхал лихиот ше ие эфшари ше яво». Фраза удивительная. Прятаться не от того, что может быть как-нибудь, когда-нибудь и так далее, может приключиться. Вегу мамаш иняна пасук. Шегискал ты лемала. Возвращаемся к тому стиху, который мы с вами видели. О чем там речь шла? Сказал лентяй. Лев на дороге. Расшифровывает сейчас Рамхаль со ссылкой на мудрецов. Зихонам левраха. Хахамейну зихонам левраха. Першуха иньян кемин хомер. Это тоже интересный оборот, который нужно понимать. Вы знаете, что мудрецы, когда они описывают какую-то ситуацию, предлагают нам какую-то картинку, нужно понять, что смысл не в этой картинке, а это пример, это модель. И этой моделью нужно уметь пользоваться. Мудрецы правила не формулируют так, как принято в западной культуре. Ну, помните, как нас учили и учили всегда. Будь то правила математические, будь то правила грамматические, как это делается. В этих случаях пишется мягкий знак, а в этом случае нет, в этих случаях не пишется мягкий знак. А дальше мы видим конкретные примеры, делаем как?
Соль и фасоль без мягкого знака.
Наоборот, с мягким.
Вилка, булька и тарелька с мягким знаком. Как это невозможно понять? Невозможно.
Гилька, булька, да.
А гилька, булька,
без мягкого, наоборот.
Это очень хорошо. Как мудрецы формулируют, как мудрецы поступают в ситуации, когда нужно предложить человеку модель определенную, правило определенное. Это какая-то картинка, это какая-то сценка, которую нужно понимать, уметь приложить это к другой действительности. Так и здесь, то, что мы с вами видели, лентяй говорит, видите ли, там вот этот шах аль-бадерех, этот лев на дороге. Вехахамим зихонам левраха першук ха-иньян кемина клаль, то есть это общее правило какое-то. Легарот. Ад хейхан магад ирата хевель леафриша адам мина маасе хатов. Удивительная вещь. Не случайно он так это говорит. Для того, чтобы показать, до чего человек доходит в этом пустом, глупом, бессмысленном страхе, который мешает ему делать добрые дела. Почему он говорит о маасе хатов? Если этот глупый страх случайно мешает человеку совершить преступление, ну, то вообще-то нужно сказать, что это очень, очень даже замечательно. Но маасе хатов, доброе дело, которое ты не делаешь, потому что вот это глупость. Она объясняет. Амру шива дварим амар шломо беацель. Он не цитирует здесь. Это совершенно удивительные места у царя Шломо. Это в притчах, это в Кохелет. Он совершенно замечательно говорит о лентяе. Он приводит тут всего лишь несколько каких-то примеров. Ну, например, царь Шломо говорит, что у лентяя урожая на поле никогда не будет, крыша у него дома, разумеется, провалится и так далее. То есть не будем это перечислять. Но вот что мудрецы, отталкиваясь от этого, говорят. Кейцат, как это понимать? Амру ле ацель, гарей рабха баир. Тут не удивляйтесь, пожалуйста, у мудрецов Ир и Медина употребляются совершенно иначе, чем мы в современном языке употребляем. То, что он здесь называет городом Ир, это на самом деле государство. То, что он назовет Медина, это то, что мы сейчас называем городом. Не удивляться, это действительно есть масса расхождений между языком мудрецов и между современным языком нашим. Мы не будем уточнять, откуда появились эти сбои. Итак, амар ацель, простите, амру ле ацель. Арей рабха баир, твой учитель находится где-то совсем недалеко от тебя. Не нужно ехать ни в Америку, ни на Северный полюс, он где-то достаточно близко находится. Лехульмат Тора мимену. И вот случай представился. Можешь у него учить Тор. Вегумеш его там. Мит яреани. Мин хаарише бадерех. И он говорит, нет, я боюсь как бы не столкнуться с львом в пути. Рабха бетоха медина, то есть твой учитель уже в городе. אומר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. Если раньше он боится переходов, причем любопытно, что не боится разбойников, он боится, что лев там, видите ли, находится. Когда это младенец говорит, это смешно звучит. Но тут что-то в виду имеется. Человек боится того, что на самом деле только в зоопарке в клетке сидит. Ну, по тем временам это не совсем так, но это нереальная опасность. Но есть у него отговорка. Я боюсь, что между улицами где-то, да, спрятался лев. Омрим ло, арей ху, бетов бейтха. Все, он уже в твоем районе. Он уже как будто бы у тебя дома. Омер лахем, им ани голех эцло. אני מוצא הפתח נעול. Я пойду к нему, что будет, так как у нас здесь дверь заперта. Что это за отговорки? Насчет запертой двери это возможно. Я напрасно буду трудиться, даже если я пройду 2-2,5 шага. Первые две отговорки – это реальная, якобы для лентяя, опасность, которая не имеет отношения к действительности. Галамадита. Вот это правило. Шеэйн хаира горемет шеит ацель, эла ацала горемет ло шеит ире. Вот это не в брови в глаз.
А как же ацлана?
Ацала. То, что мы сейчас говорим, отслонут.
Отслонут.
Отсала. Так действительно, это одна из возможных форм. То есть ты делаешь вывод, что страх, это не страх приводит к лени, уточним, к бездействию, к пассивности, а лень приводит к страху. В этом случае что делает страх? Это мое оправдание. Почему ты не делаешь это? Как бы ни.
Из картины резко.
Это совершенно удивительная вещь. Постепенно, вы знаете это наверняка. Сначала это отговорка. А потом человек искренне верит в то, что именно так обстоят дела. И на удивление... Наверняка когда-то рассказывала, забыла, к сожалению, имя автора, совершенно замечательная книга. Человек жил, араб, жил в Алжире, переехал во Францию, много лет там живет, пишет на французском языке. Я, к сожалению, читала в переводе на иврит, но совершенно замечательная книга. Он говорит на самом деле о психологии мусульман. И говорит не с чужих слов, а то, что он знает. Один из моментов, буквально один, я не буду рассказывать всю эту историю, она замечательная. Книжечка маленькая, но удивительно. Забыла имя автора. Попробую как-нибудь это найти. Он говорит так, что... ложь, которую предлагают другому, человек для того, чтобы убедить другого, невольно, подсознательно убеждает себя. И тогда то, что он говорит, совершенно замечательным образом убеждает другого.
Выглядит как правда.
Еще раз, можно?
Если он говорит явную ложь, то он не может вас убедить, что это правда.
Это верно.
Для того, чтобы вас убедить, что это правда, он должен себя в первую очередь.
Он не должен, это работает. Да, ну, то есть человек начинает лгать. Да. По ходу дела он так замечательно себя убеждает,
что он сам отмечает верит.
Он сам, разумеется, в это верит. И тогда тот, кому он рассказывает, тоже в это верит. У Раши немножко другое объяснение. Он технологию лжи объясняет следующим образом. Что никогда человек не поверит в ложь, если не предпослать этому слово правды. Но то, что это да, это Раши объясняет, это эти разведчики, каким образом им удалось убедить. Всевышний говорит, что это земля, источающая молоко и мед, они приходят, говорят, да, конечно, но... Хоть скоро сказано вот это, да, конечно, дальше можно говорить все, что угодно. Вот в этой замечательной книге о психологии ислама была сказана удивительная такая вещь, которую я потом в разных вариантах слышала и в научных исследованиях, что человек, он втягивается. Он должен сейчас сказать то, что мы постоянно с вами слышим, что храмовая гора, там никогда храма еврейского не было. на храмовой горе там всегда только были всегда были мусульмане еще до того, как они появились. Это же понятно. Но они настолько в этом убеждены, что почему-то вся Европа в это верит.
Они и сейчас говорят, что...
Говорят, это же каждый день вы можете слышать. Вот это... Если бы я не читала в свое время эту замечательную книгу, я бы постоянно возмущалась. Ну как же можно лгать вот так вот?
Это психология Геббельса. Он этим пользовался.
Там немножко иначе.
Там просто нагромождение ложь.
Там немножко иначе.
Чтобы ложь была... Там массовый... Чтобы ложь помогала, и чтобы ложь была воспринята, там... надо в нее чуть-чуть капнуть правду.
Это другая штука.
Это все средства массовой информации.
Это верно.
На этом работаем.
Это верно. Именно так. Именно так. Что если ложь повторять неоднократно во всех последних известиях, то совершенно она определенно она...
Елиса об этом тоже говорила.
А?
Он именно это и говорит, что можешь повторять неоднократно.
Это правда.
Геббельс как раз это говорил.
Это правда, это правда. Вернулись.
Советская идеология тоже на этом.
А они же близнецы, Оля. Они же близнецы.
Ну, конечно. Две
стороны одной медали.
Несомненно. Векол адворима эле. Ханисайон хайоми яид алейхем. То есть мы сами знаем все то, что мы, все то, о чем мы говорили. То есть наш жизненный опыт повседневный подтверждает совершенно прав Рамхаль то, о чем мы говорили. Мимашиква пашутху верагиль веров хамон бнеяда. Ашерзе даркам кесель лама. То есть вот эта глупость преувеличивать опасность, выдумывать опасность. Для того, чтобы объяснить свое бездействие, и помнить нужно, что лень вызывает страх, а не страх вызывает лень. Почему так? Потому что страх человек может преодолеть. Но если страх является последствием, как от него избавиться? Избавиться от того, что было его причиной.
Выкинуть лень, по-моему. Ну,
проблема.
Это не в состоянии, мне проблема. Кажется,
это удивительная вещь. То есть это нужно всегда помнить, что если есть корень, есть какое-то растенице, мы пытаемся избавиться от этого растенице, а корень остается и производит еще, еще и еще и еще. Это то, что то, о чем он говорит. Дагамаскила ладава. Имца эметле амито, ведатле навон накель. Человек разумный поймет на самом деле, что ему мешает. Что мешает другим, это мы со стороны видим. А вот понять, что именно мне мешает, это на самом деле труднее. Ведатле навон накель. Разумному легко понять якобы. При условии, что я сумела как будто бы посмотреть на свою жизненную ситуацию немножко со стороны и немножко сверху. Знаете, что достаточно часто рекомендуют? Человек попал в какую-то ситуацию не слишком благоприятную. И приходит к вам и спрашивает совета. Первое, что я говорю, я, конечно, совет могу дать, только исполнять вам придется. И человек уже успокаивается. А дальше, как правило, я говорю, в каких-то ситуациях, а что бы вы посоветовали, если бы к вам пришел человек и рассказал бы вам то, что вы сейчас мне рассказали? Это интересное упражнение, вот по какой причине. Человек пытается посмотреть на вот эту свою ситуацию со стороны. Это кто-то к нему пришел, и кто-то у него спрашивает совета. Иногда я даже повторяю, давайте меняться местами. Вот сейчас я пришла к вам за советом. Я повторяю практически один к одному. Как?
Софа говорит, я обижусь уйду. А я думаю, что еще и скажет что-нибудь.
Возможно.
У вас это работало?
У меня это работало. У меня это работало, Баруха Шем.
Я вижу, что я про себя прибавила, что еще. Потому что человек топчет ноги, идет к мудрецу, чтобы за него нашли проблему и решили ее.
Вот.
И желательно за бесплатно.
А когда он ему что-то советует, то...
Это совершенно удивительно. Смотрите, проблема вот какого порядка. Человек должен понять свою ситуацию. Как ему помочь?
Другой поймет эту ситуацию.
Только делать другой не будет. В этом вся проблема.
Я знаю.
Я об этом. В этом вся проблема. Ухвалный два эр иньян хазризу. Беу ше ахшов хе йото маспик ле хе арата лев. Ве ахахам яхкем ве йосиф леках. Удивительная штука. Говорит так. Мы сейчас об этом свойстве расторопности сказали достаточно. А теперь что требуется? Кстати, это общий подход не только к Месилат Йешарим. Это общий подход к многим замечательным книгам. Я напомню вам то, что мы с вами видели в предисловии, отталкиваясь от того, что сказано здесь. Я тебе сказал достаточно для того, чтобы ты сейчас занялся внутренней работой на том материале, который у тебя лично есть. Я объяснил тебе, о чем идет речь. Я показал тебе какие-то общие моменты для многих людей. Сказал, что наша практика обыденная, дает нам богатый материал. А теперь, пожалуйста, пользуясь теми какими-то правилами, намеками, которые ты здесь найдешь, на основе собственного материала работай согласно вот этим принципам. И вещь удивительная, то есть он совершенно прав. Человек разумный, или, как он говорит, человек мудрый. Когда он поймет принцип определенный, он сумеет его приложить к конкретным каким-то ситуациям. Человек не слишком разумный. Скажет, а у меня такого никогда не было. Разве я когда-то вам рассказывала о том, что я боюсь льва, боюсь тигра, я чего-то другого боюсь, меня это не касается. Вот это удивительная ошибка, пойми. Пойми, что стоит за этими образами, пойми, о чем тут речь идет. Сейчас мы посмотрим один маленький абзац, скажем, остается, но он очень важный. Вейне. Простите, вейн хаоэ. Ки хараой лазризут. Лиот бы мадрига ахар хазегирут. Почему нужно было начать с первой главы, которую я, простите, с первого свойства, о котором мы говорили до короны. Я не возвращалась к нему сейчас. Он объясняет так. Надо было начинать с осторожности, загирут, и только потом перейти ко второму свойству, а это осторожность, зрезут. Почему? Ки аль-харов ло игие га-адам зариз, им ло игие загир митхила. Удивительная вещь. Надо уточнить. Как правило, человек не будет расторопным, если раньше, если до этого, он не был осторожным. Как вы это понимаете? Чем он будет? Он будет суетиться. Он будет метаться из стороны в сторону. И результат на самом деле достаточно часто будет нулевым. Человек в свое время, я помню замечательное выражение, которое как-то очень хорошо подходило к определенному человеку, занятый бездельник. Занятый бездельник. То есть человек с утра до вечера... В движении.
Занятый бездельник.
Чем угодно. Вы никогда не увидите, что он сидит без дела. Но на самом деле результат нулевой. Надо понять. Он сейчас объяснит, почему сначала нужно быть осторожным, а потом работать над этим свойством, которое называется расторопностью. Кемише ло ясим либо лехизахер бемаасав ולהתבונן בעבודה ומשפטיה. שזוהי מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה עליה ויזדרז בתשוקה לפני בוראו. דיוויטילנאי אביש. אסטרוז'נסט, אנא פקזו בעת נם, נסקולקה... важными являются те дела, которыми мы занимаемся. То есть как бы не повредить, как бы не нарушить, как бы не причинить другим вред. И в этом случае что происходит? Смотрите, как он это называет. Человек, который не обращает внимания на то, чтобы вести себя осторожно, бема асав, осторожно в своих поступках, ולהתבונן בעבודה ומשפטיה. И всматриваться, интересная штука, это слово. להתבונן. Что это за корень такой?
Ливнот. Ливнот. Строить.
А еще что? Всматриваться, да. А еще что? Это же легавин, это понимание. То есть ты всматриваешься для того, чтобы понять. Это гидбоненут на самом деле, это не только глазами смотреть внимательно, но это еще и понимать какие-то вещи. Легидбонен бе авода умишпотея. То есть ты интересуешься деталями. То есть не только в общем. Нужно соблюдать субботу, но как? Это отдельный вопрос. То есть когда ты придаешь значение вот этим деталям, вот этим частностям, что дальше? Зуги медата загирут, мы понимаем. Это свойство осторожности. Кашеше ильбаш агававе хемда эле. То есть без этого человек вряд ли, ну он говорит ильбаш, да, облачится. Вряд ли он проникнется любовью, вряд ли он поймет, хемда это желание вот этому служению. Ваиздарез бетчука лифнейбоо. То есть без осторожности, это сознание того, насколько важными являются все вот эти детали, человек не может прийти к расторопности. Кигине. Ву одену товея бета авота гуфанио. Верац меруцат хергело. Хамархико микользе. Опять он объясняет тут несколько моментов. Что мы должны преодолеть, когда мы хотим проявить осторожность? К этому еще будет возвращаться. Он говорит удивительно. То есть, по сути дела, человек всегда товея бетаавот гуфаньё. Есть такое болото замечательное. Это физические страсти. То есть, когда человек знает, что вот это болото, вот тут можно утонуть, это, разумеется, свойство, которое мы называем осторожностью. И тут же должно включиться, разумеется, свойство, которое называется расторопностью. То есть... А то, что касается осторожности, от чего остерегаться, кстати говоря, это вот эти физические страсти, которые затягивают, и хергель, меруцат хергело, привычка. Ох, как тяжело от привычки избавиться, даже если мы знаем, что это именно то, что мне мешает. Концентрирует свое внимание Рамхаль на лени. Но есть еще великое множество привычек, которые человеку мешают действовать. Омна. Ахал шеквар паках эйнав лирот маасав ולהיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות. Но после того, как человек открыл глаза, это удивительная штука, он дальше будет объяснять, что нам глаза закрывает. Совершенно в другой главе, к которой мы сейчас перейдем. Что нам мешает правильно видеть то, что происходит вокруг нас? Почему мы сами себя обманываем? Почему мы постоянно находимся, я не знаю, помните ли вы это с вашего детства? Была такая забавная вещь в парках, комната смеха, кривые зеркала. То есть ты, ребенок практически заходит в эту комнату, все вокруг смеются, он не понимает, что там такое происходит, то есть что сделали, почему? Я же знаю, что мама выглядит так, а папа выглядит так, вдруг... Все это меняется. Нужно понять, каким образом мы себя, об этом мы будем говорить, загоняем в эту комнату с кривыми зеркалами, и потом удивляемся, собственно, что же тут такое происходит. Итак, если человек открыл глаза, чтобы видеть свои поступки, это очень, очень трудно, и быть осторожным в своих поступках. «Вехашав хешбон митцвот веаверот». Это, кстати, тоже мы говорили с вами когда-то очень давно. То, что касается осторожности, об этом Пиркей Авот замечательно говорят, что человек должен взвесить, что дает мне нарушение, и что я теряю на самом деле от этого, что дает мне заповедь, и какие расходы якобы, какие усилия это от меня требует. Вот это хешбона митцвот ваавирот. Подвести вот этот итог. Кашер захав, ну действительно он об этом очень много говорил. Накельву шеясур минара ваиштокек элатов ваиздарезбо. Везе пашут. Последние два слова, это единственное, с чем я не согласна. Рамхаль говорит, это просто. После того, как у человека глаза открылись, и открылись этого он хочет, он, разумеется, будет устраняться от зла и желать, страстно желать добра. Проще говоря, это два вот этих свойства. Об одном мы говорили до короны, второе мы сейчас закончили после короны. Это осторожность и расторопность. Сейчас в современном мире, вы знаете, что это называется стимулами, что это называется преодолением каких-то предрассудков и так далее и тому подобное. Но Рамхаль говорит о вещах, которые были актуальны при нем, при его жизни, которые очень-очень актуальны сейчас. Результаты, я не думаю, что для меня это является как будто бы оправданием, но если мы вспоминаем, что люди, прожившие лет 60, Раши примерно прожил 60 лет, Рамбам прожил 60 лет, Рамхаль 39. Я не стану вам сейчас перечислять вот эти сроки жизни того другого, но если мы посмотрим, что человеку удалось сделать за эти годы, вообще-то это кажется совершенно невероятным, просто невероятным. Сейчас, насколько я понимаю, 10 научно-исследовательских институтов с большим количеством людей, сотрудников, не сумели бы справиться ни с чем из того, что мы видим своими глазами.
Даже вот просто чисто физически переписать вручную. Вот.
Это... Совершенно верно. Просто записать то, что было записано.
Особенно это Рамхаль, значит, сколько книг потерян, да. Уничтожено, да. И какое потрясающее наследство оставлено за 40 лет жизни.
Это верно. Это верно. Опять же, Ария Кадош, это 36 лет, своей рукой он ничего не написал, но на самом деле то, что он оставил после себя, это невозможно представить себе, невозможно
оценить. А еще сколько сожгли? А еще сколько сожгли его трудов?
Ария Кадош нет, Рамхальда.
Я про
Рамхальда. Рамхальда. Очень много потеряно, очень много... Это верно. То есть это какие-то конкретные примеры, которые, когда вы читаете, как Рамбам рассказывает о своем распорядке дня, вообще-то становится достаточно страшно, потому что у него почему-то 24 часа, это примерно мой месяц. То есть я понимаю, на что человек способен, если он над собой работает. То есть я не думаю, что нужно пытаться подражать великим, ну так искренне, как будет подражать шестилетний ребенок. Но интересно, что у маленьких детей, мне очень нравится, моя знакомая рассказывает о своих внуках. И рассказывает очень так образно. Она говорит, что им жалко спать. То есть все так интересно и все так увлекательно, что им жалко спать.
Тратить время на
сон. Как будто бы. Да. Мы перейдем с вами сейчас к началу. Немножко мы все-таки успеем. Это 10 глава. Это Мидат а-Некиют. Как вы увидите, совершенно другое. А сейчас вы увидите связь.
Как это перевести?
Накиют – это чистота. Быть чистым, и сразу у нас возникает вопрос, от чего быть чистым?
Какая чистота
имеется? А тут непростая вещь. Потому что дальше мы с вами увидим какое-то очень интересное явление, мы должны будем к этому вернуться потом. Есть понятие «некиют», есть понятие «тогора». Мы как будто бы переводим это одним словом. И то чистота, и это чистота. Но исходя из того, что «тогора» будет намного дальше, мы должны будем понять, а то, что делает Рамхаль, я хочу вам напомнить, я немножко сама себя перебила, но я все-таки вам напомню. Два момента. То, что эта книга Месилат Йешарим, она построена по принципу лестницы. Только что нам Рамхаль объяснял, что порядок нельзя нарушить. То есть начинается эта осторожность, потом расторопность, потом чистота от чего-то. Мы попытаемся сейчас понять. Тоже интереснейший момент. Именно этому свойству Рамхаль уделяет очень большое внимание и очень много места почему-то. И мы увидим, по каким причинам. То есть он объяснит нам, от чего нужно быть чистым, от чего нужно избавиться. Вы увидите.
Хотите закрыть?
Да.
Ой, слава Богу.
Осторожность. Это по отношению к запретному. Расторопность – это по отношению к повелению. Сейчас мы перейдем. Постепенно мы увидим сейчас какие-то другие вещи. Но я должна вам напомнить то, о чем мы говорили с вами в предисловии, и надеюсь, что вы помните. Рамхаль предупреждает нас и говорит, что эту книгу он пишет для себя и для тех, кто захочет ею воспользоваться. Зачем нужно писать книгу для себя? Он нас предупреждает еще, что недостаточно будет прочитать это один раз или даже два раза и сказать так, я уже все знаю, я уже специалист, могу читать курс по Месилат Йешарим. Он почему-то говорит, это нужно повторять и повторять и повторять, по нескольким причинам. Но прежде всего, если мы не только читаем, но и пытаемся работать с тем материалом, который мы получаем, мы на каждом следующем витке будем видеть что-то новое, совершенно верно. Будут возникать новые вопросы, мы увидим ответы, которых мы раньше не видели, а парадокс, он вообще-то заключается вот в чем. Мы достаточно часто сталкиваемся, я думаю, что и вы с этим сталкиваетесь. Мне очень нравилось в свое время, это было давно, но для меня это было очень важно. Женщина задает определенный вопрос. Ну, я вроде бы разбираем, я даю какие-то ответы, она соглашается. Проходит полгода примерно. Опять она приходит с тем же самым вопросом. Опять начинаешь объяснять, опять начинаешь как-то докапываться, все. Есть удовлетворение. Я начала подозревать, что через полгода опять я получу тот же самый вопрос. Это не то, что нормально, это правильно. Это правильно. То есть на самом деле есть такое обстоятельство, с которым вы наверняка знакомы. Ответ можно дать только тогда, когда есть вопрос. Любой самый замечательный ответ, самая глубокая истина, которую ты предлагаешь человеку, а у него вопроса нет.
Не поэтому я
надеюсь. На самом деле результата никакого не будет. Есть, это правда, есть какой-то этап накопления материала. Человек слушает, один сказал так, другой сказал так, третий сказал еще как-то, и все это смешивается. Получается, честно говоря, иногда взрывоопасная смесь. Очень продвинутые люди могут классифицировать тот материал, который они получают. По этой причине у мудрецов, не про нас сказано, но у мудрецов принято было учиться у одного учителя, то есть получить от него систему. А потом, считая, что система уже имеется, переходили к другому учителю или сами становились учителями. Знаете, что это более-менее обозримое прошлое для нас. Человек учился в одной замечательной ешиве, вполне возможно, что спустя какое-то количество лет он перейдет в другую, он найдет другого учителя. И появлялись вот такие интересные формулировки, была формулировка «Талмид мувхак» и «Рав мувхак». То есть это, что это значит? Это ученик, который долго находится с одним, большим учителем. Мувхак – это как будто бы явный, яркий. То бишь человек, который овладевает этим подходом, этим методом. Это учитель единственный для него на какой-то период. И это ученик, который действительно берет у этого учителя. Потом могут происходить какие-то другие вещи. Помните, что Раби Акива начал учиться в 40 лет, потом примерно 40 лет. Он учится у Раби Элиэзера и Раби Йошуа. Это вообще удивительная вещь. Это две главы в одном учебном доме. Потом он становится учителем сам на 40 лет. Это 40-40-40. К сожалению, у нас нет такой возможности по целому ряду причин, но... Вот эта маленькая книжечка, которая называется «Месилат Йешарим», она дает нам какую-то возможность как-то приблизиться, понять на самом деле вот эту схему, вот эту систему, вот эту лестницу, по которой можно подниматься. Не рассчитывать на то, что мы с разбегу окажемся на самой высокой ступеньке, даже вы наверняка это понимаете, что каждая из ступенек это тоже хороший-хороший лестничный пролет. То есть там тоже есть свои ступеньки. Ну, давайте немножко начнем, как-то приблизимся к этому вопросу. Напоминаю вам, что Рамхаль строит вот это свое объяснение следующим образом. Сначала он объясняет, что это за свойство, потом объясняет, что входит в это свойство, и потом, что препятствует, что мешает. Очень важные какие-то этапы. Начало, оно относительно короткое, а дальше у нас появятся очень интересные какие-то проблемы, с которыми нужно будет справиться. Очень, очень богатый материал, именно то, что касается Некиют. Начинает он так. Медата Некиют. Хи гейота адам наки легамре. Не пугаться. То есть, когда мы будем говорить об этой чистоте, нужно понять, что это стремление к тому, чтобы человек в конечном итоге был чистым, совершенно чистым. Миколь мида раа. То есть нужно избавиться от всех дурных свойств. Быть чистым от всех дурных свойств. У миколь хэт. Нужно избавиться от любого греха. Интересная вещь. Почему он называет дает два понятия? Это мидара а и хэт. Эти дурные свойства – это то, что приводит на самом деле человека к греху. А грех как таковой – это реализация дурных свойств. И это вещи разные. Почему нужно отдельно говорить? То есть это зло в двух вариантах. Это то, что порождает зло. Это то зло, которое человек делает. От греха человек избавляется как? Чува, совершенно верно. Совершенно верно. От мидара а, как человек избавляется? Медара А, дурное свойство.
Работает на собой.
Вот интересная вещь. Рамхаль знает, что Рамбам настаивает на том, что чува, вот это раскаяние, это не только в конкретных совершенных поступках, но и в том, что называется Медара А. В этих дурных качествах, дурных свойствах. Разумеется. У Рамбама есть замечательные инструкции на этот счет. У него есть, я вам только напомню, когда-то очень давно мы об этом говорили, это интереснейшие моменты. Каким образом человек может искоренить в себе свойство, которое ему мешает, он понимает, что это плохо.
Это
принцип маятника, совершенно верно. Из крайности в крайность, с возвращением в середину, повторяет там Рамбам под контролем. То есть, когда вы знаете, что когда человек из крайности в крайность, то он достаточно часто во второй крайности застревает. А с точки зрения Рамбама важнейшим является вот эта середина. Это не его формулировка, у него он называет это иначе, мы это называем обычно золотой серединой. Это то, что он называет дереха эмцаит, дереха хамим, то есть он не случайно он это называет дерех. Это путь, это на самом деле процесс. А как приобрести свойство, которого у меня нет, но я считаю, что очень нужно его приобрести, об этом Рамбам говорит, что нужно совершать действия, которые вытекают из этого свойства, когда оно у человека есть. Если у человека есть свойство щедрости, Он помогает всем, он помогает окружающим. У меня нет этого свойства, но я хочу его приобрести. То, что я буду каждый день говорить «хочу быть щедрой», ничего не изменится. Говорит Рамбам, нужно совершать действия, которые продиктованы этим свойством, у тебя его нет, действия ты совершаешь, и постепенно это свойство формируется. Зависимость такая есть. Человек совершает поступки, которые продиктованы его качествами личными. При отсутствии какого-то качества, которое я очень хочу приобрести, я совершаю поступки, и они дают мне возможность это сделать. Ну, поэтому здесь Рамхаль говорит изначально, быть чистым, как вы верно сказали, это тшува. По отношению к дурным качествам, по отношению к любому греху. Лодай, мимашахет, бо мефурсам вегалуй. Тут начинаются тонкости очень любопытные. Недостаточно того, той ситуации, когда грех известным является и открытым является. Эла, гамкен, мимашахалев, нифтебо, легород хетер бадавар. Это интересная вещь. Ну, знаете, может быть, и вы с этим сталкивались. Неоднократно я слышу от светских людей, я человек порядочный, я никого не убил, не ограбил, и так далее, и тому подобное. То есть то, что касается вот этих явных грехов, страшных грехов, понятно, что нормальный человек, воспитанный в нормальных условиях, он не будет это делать, говорит Рамхаль. Речь идет не только о грехах общеизвестных и открытых, но речь идет о другой категории грехов. Это что?
А каких?
Сейчас другая категория грехов. Сейчас он объясняет, что он имеет в виду. Это мимаше халев нифтебо легород гетер бадавар. Это когда Рамхаль говорит, сейчас уточним, сердце соблазняется тем, чтобы идти на какие-то уступки и давать разрешение человеку.
Нельзя, но очень хочется, тогда можно.
Сердце. Это самый простой вариант. Вообще-то запрещено, но если хочется, то конечно.
Если очень хочется.
Один разок.
Да, только сейчас.
Никогда больше. Я никогда раньше этого не делал. Ну вот только это. Ну да, вот это я, вот это, я не могу от этого отказаться и так далее. Но смотрите, это вещь интересная. Почему он говорит «галев нифте»? То есть есть некий внутренний соблазн. Лев, как вы помните, сердце – это средоточие разума и эмоций. Тут происходит столкновение между разумом и между эмоциями. На ту тему, которая была сейчас предложена. Hello, Moto. Я, конечно, понимаю, что это запрещено. Но вот, не могу, никогда. Ну, что-то такое происходит. Нет, совершенно верно. Это столкновение между сознанием того, что нельзя, и убеждением того, что...
Это Авон, да? Это Авон.
Шекаашер нахкор алав беэмет. Нимца шело хая хетер хагу нирэло. Удивительная вещь. То есть человек задумается, то есть он себе объяснил, почему это все-таки можно это сделать. Ну вообще, да, мне все говорят, что нет, не стоит, это плохо, да я сам знаю, что плохо. Если человек задумается, недолго, он поймет на самом деле, что вот это дозволение, которое он сам себе дает, он сам не считает это правильным. Это внутренняя борьба интересная. Внутренний какой-то конфликт. אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. אוי. הפסיבותה. שטוטות פרויזה שלו. את הסטרסטי. יש שטוטה שטוסילניה ימיה. Есть что-то, вообще-то я понимаю, что не надо, не стоит, не хорошо, но я нахожу облегчающие обстоятельства. Я нахожу каким-то образом, как разрешить себе эту вещь, объясняет нам Рамхаль, потому что сердце в какой-то мере поражено страстями. Вы знаете, что эмоции, страсти, порывы – это то, что нейтрализует разум иногда полностью. Но человек в стрессовой ситуации ведет себя совершенно не так, как он вел бы себя в кавычках, в нормальных условиях. А вот как определяются нормальные условия, чем они отличаются от стрессовой ситуации, это, простите, это подход человека, это целевая установка человека. Это не то, что свалилось на меня что-то и не смогла устоять. Я тоже когда-то рассказывала вам, я очень, очень коротко это повторю. Есть такой маленький рассказ про Рава Элишива, которому было 15 лет. Приехали они, собственно, путешествие тоже интересное, но вот они уже в Иерусалиме, все замечательно. И он очень любил хазанут. Хазанут. Канторское пение.
Хазанут.
Услышал он о том, что приехал знаменитый, по правде, хазан. И есть возможность его послушать. Не в синагоге, а он собирается что-то... Типа концерта. Не было таких залов, как есть сейчас, но вот... Есть возможность. И идет этот подросток, 15-летний, очень хочет послушать. И чем больше он приближается к этому месту, где...
Концерт.
Где будет этот хазан, он понимает, что не надо это делать. Он доходит до соответствующего места, разворачивается на 180 градусов, идет домой, потому что нужно учить Тору. То есть этот момент очень, очень интересный. Практически, что плохого в том, что ты часок послушаешь хазанут, тебе это наверняка будет приятно. Для любого человека, который не будет Равом или Шивом. Вот это удивительная вещь. То есть он идет и думает о том, хочется, очень хочется, и ничего плохого в этом желании определенно нет.
Но место нечисто.
Но если... Нет, все было нормально.
А кто рассказывает?
Все было нормально. Сам факт,
что у него желание, это как бы яцер ара.
Да.
Удивительно. У меня это был бы яцер атов. У Рава Элишива это называется яцерара.
Это у него.
У меня это определенно яцератов. Если я соберусь, а на самом деле я предпочитаю это слушать другим способом, не все мне нравится, не все мне подходит и так далее. Но человек действительно, если вы когда-нибудь слушали, есть какие-то удивительные кадры, там, где Рав Элишив учит гмару. Если вы прислушаетесь, вот тот на самом деле нигун, который... Там что-то невероятное, это когда ему было уже 100 лет.
Сто лет.
Рав Элишив прожил 100 с небольшим.
102.
Что-то в этом духе. Но это было удивительно. То есть понятно, что у него слух абсолютный. И то, как он выпевает эти слова, это невероятно. Я могу понять, что для него вот тот, тот хазан, от которого он отказался. Давайте поймем, не о нем речь идет, о нас речь идет. То есть почему человек позволяет себе делать что-то, чем сам он вообще-то недоволен? Потому что он не освободился полностью от таава. Таава – это не только страсти приземленные, это не только еда, питье и так далее. Но чем выше уровень человека, тем эти страсти на самом деле, а практически то, что Цепора мне подсказала, Йецер ара действует разными способами. То он мне говорит, ну отдохни часок, ну чего ты? Используй его для чего-то благородного, для общего развития и так далее. Все, все совершенно правильно. Тагор мимену миколь ваков. То есть если есть вот эта закваска, которая действительно меня толкает на какие-то вещи, с которыми я сама не очень согласна, потому что нет полной чистоты. Алькен, тимшахегу лехакель ло. Удивительная вещь. Когда человек не освободился полностью от того, что над ним властвует. Одним словом это называется тава. Это порывы, это страсти, это эмоции. Что он делает? Он склонен к тому, чтобы облегчать себе жизнь.
Оправдать?
Нет, признавать дозволенным. То есть оправдать задним числом – это немножко другая вещь.
Нет, не оправдать задним числом. Вот я хочу что-то сделать.
Да.
Но я знаю, что это не очень, так сказать, хорошо. Тогда я буду придумывать, как подойти к этому, как к хорошей вещи.
Очень хороший пример. Очень хороший пример. При этом я могу сослаться на то, что делали великие раввины. Известно, что если да, этот рассказ повторяется по отношению к очень многим раввинам, приходит крав посек, приходит богатый человек с курицей, кошерная она или не кошерная, сразу ответ не кошерная, все замечательно. Приходит бедная старушка к тому же раввину. Он нет, не говорит. Он полчаса и час, и два часа будет искать в книгах на самом деле для того, чтобы признать эту курицу кошерной, потому что для этой женщины это немыслимые расходы, немыслимые потери. Я, исходя из этого, могу сказать, да, на первый взгляд я вообще-то понимаю, что не надо делать. Ну я ж не могу без этого.
Что не могу?
Это я не могу без этого. И тогда я играю роль великого рав-посек. И не имея знаний на самом деле, объясняю себе, Софа совершенно правильно сказала, я объясняю, что хорошего есть в том плохом, что я, простите, собираюсь сделать. Это явление известное на самом деле. Ахадам, ашел тогав мизе ханега легамре. Удивительно, человек, который полностью чист. Нега – это язва, простите. Что это за язва такая, с которой все мы имеем дело? Наши порывы, наши страсти, наши желания. Если вы посмотрите у малых детей, это настолько ярко. То есть мы уже умеем скрывать какие-то вещи и от других, и от себя. Но младенец, когда он чего-то хочет...
Он хочет.
Он так хочет. Это лежать на полу и дергать ножками, и орать так, что слышно где угодно и что угодно. Так вот удивительный момент. Если человек полностью избавился от этой язвы, как он называет, ונקי מכל רושם רע שמשאר את התאווה אחריה. Ну, видите, он описывает сейчас какую-то вершину, до которой добраться очень тяжело. То есть нужно преодолеть, нужно избавиться от, это, от этого, но даже позаботиться о том, чтобы никакого следа от этого не осталось. Ине, теперь обратите внимание. Раиято тигие бруга легамре. והבחנתו זקה, ולא תתהו החמדה לשום דבר. Что он тут объясняет? Почему я вижу вещи в искаженном виде? То есть только тот, кто полностью преодолел вот это, вот эту язву, простите, и следа от нее не осталось, вот только тот, он дает позитивную формулировку. Его зрение будет совершенно ясным, совершенно четким. Веавханато зака велотатеу ахемда лешум давар. Эти желания на самом деле никуда человека не будут уклонять. Авхана – свойство различать, где добро, где зло, где воля Всевышнего, а где это противоположно воле Всевышнего. Это как? Это только если быть совершенно чистым от того, что меняет мою точку зрения. А я буду доказывать с пеной у рта. Ну что вы не видите, что при каких-то обстоятельствах можно это делать? Этот делает, и этот делает, и этот тоже делает. Вы наверняка это помните, когда в детстве я приходила к папе и говорила, почему мне нельзя. А вот этот делает, и этот, и этот, и все вокруг вообще-то. Во. То, что папа мне объяснял, он всегда мне приводил одну и ту же притчу. Где-то я немножко ее усвоила. Потом я нашла эту притчу в наших хороших источниках.
Что
а притча, она примерно такая. Сын с отцом едут в какой-то повозке. И сын постоянно задает вот этот вопрос. Почему всем можно, а мне нельзя? И отец молчит. Наконец они проезжают и видят где-то на обочине дороги падали лошади, которую окружили собаки и обедают. Отец говорит сыну, ну, иди вместе с ним. Все чем занимаются, иди вместе с ним. Сын отвечает, нет, я человек. Вот это на самом деле та притча, которую папа мне повторял, больше не надо было, в принципе, объяснять.
Что, ребенку маленькому это понятно?
Работает.
Да? Мальчику 6-7 лет.
Работает.
Ну, если наглядно, скажешь, я же не собака, а это люди делают, другие дети.
Работают.
Это
звучит это достаточно неприятно, но это совершенно не в том смысле, что они собаки, а ты человек. Нет, совершенно иначе. Но ты не можешь, есть какая-то грань, какой-то порог, который ты никогда не переступишь. В этой притче это простенько. Но определить вот эту черту маленький человек тоже может. Буквально еще полслова и буквально полслова. Эла, коль ма шигу хэт, афилу шие кальше бекалэ яхатаим. Любой грех, даже самый легчайший. Такирегу шигу ра, ветархикегу мимена. То есть, если человек, нет у него вот этого искаженного взгляда, то он будет различать грехи легчайшие на самом деле. Вега кишалоназе, амру хахамим, альхашлемим, векалашоназе, амру хахамим, альхашлемим, המתהרים מעשיהם תהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנות דבר רע. נקי, נקיי ידעת שבירושלים. Это я должна буду объяснить на следующем уроке, но только произнести это слово. То есть мы говорим о том, что цель освободиться от грехов, освободиться от дурных свойств, которые мешают мне видеть эту действительность такой, какая она есть. И тогда я, к сожалению, зло называю допустимым, а иногда даже называю его добром.
Добро.
И напомните мне, это удивительная вещь, то есть вершина – это люди, которых называли «Накией даат Вирушалаим». Это чистые разумом в Иерусалиме. Я надеюсь, что я сама не забуду. Забуду, напомните мне. Это особая категория людей. Особая категория людей. Всего доброго.